Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 78-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Стекаева.
Благодарю вас за ценный анализ ситуации, господин следователь. Но предоставьте нам самим в этом разобраться. Вы, похоже, так увлеклись, что готовы работу в газете бросить ради частного сыска. Не советую. Оли говорил с иронией, но видно было, что он очень раздражен. Что касается ФБР, то я тебе гарантирую, это дело так не оставят. Кое-кому придется распрощаться с тепленьким местечком и наняться в Макдональдс полы мыть. И по делам. Они вечно друг от друга прячутся. Каждый тихо сам с собою секретничает. Проконтролировать толком невозможно, а в результате уровень безопасности снижается. Так кто же были Саттер и Мэйхью? Кто? Ах, твои лесные братья! Пай мальчиками их не назовешь. Впрочем, ты уже и сам понял. Сначала ответь, от чьей руки погиб Майкл Фредерикс? Саттер, что ли? Его Мэйхью убил. А Мэйхью на самом деле зовут вовсе не Мэйхью, а Чарли, но фамилию я не знаю. Чарли Намбек. Звучит как набег, правда? Вот набегами он и занимался, и еще кое-чем. Мы взяли у твоих приятелей отпечатки пальцев, проверили по компьютеру, так у Чарли список судимостей не влез в экран. Но каждый раз его выпускали досрочно за отличное поведение. Я бы его запер до конца жизни где-нибудь на Аляске. Впрочем, мне доводилось читать колонку одного известного обозревателя о том, что и выступившимся члене общества надо видеть человека достойного уважения и относиться к нему гуманно. Что, стыдно теперь? Мне теперь за многое стыдно, Олли. Чендлер молча записал что-то в блокнот и посмотрел на Джейка. Глядя ему прямо в глаза, он спросил. «Чарли говорит, что Фредерикса убил ты».
«Что?»
«Загвоздка в том, что на месте преступления мы нашли тот старый Вальтер, который ты мне показывал несколько лет назад, а также две гильзы 1943 года. Кстати, Джейк, ты не думал, что пора бы купить новую пушку?»
«Ну да, это мой пистолет и пули мои. Чарли выкрал заряженный пистолет у меня из машины».
«Интересно, почему ты хранил в машине заряженный пистолет?»
«Долго объяснять, но я не убивал Саттера. Ты что, не веришь мне?»
«Экспертиза показала, что пули, убившие Фредерикса, были выпущены именно из этого пистолета. Пистолет твой, и пальчики на нем твои. Только твои. Отпечатков Чарли Намбега и Майкла Фредерикса на нем нет».
«Конечно. Они не брались за пистолет голыми руками. Всегда брали через носовой платок. Аккуратненько. Они и нарочно так делали. Не только, чтобы своих отпечатков не оставить, но и чтобы мои не затереть. Саттер мне сам про это рассказывал».
«Чтобы тебя подставить? Неплохой план. Пришить кого-нибудь, а потом на тебя свалить. И тогда внезапное исчезновение Вудса полиция восприняла бы как бегство от правосудия. Поймали бы сразу двух зайцев».
«Они могли убить Каролину, или Джанет, или маленького Криса. Какой ужас!»
«Вот Чарли и подумал, а чем мой дружище Майкл хуже?» И укокошил его твоим Вальтером.
Зачем засвечивать свой магнум?» Олли продолжал уже намного доброжелательнее. «Я-то тебе верю. Чего ты так перепугался?» «Уверяю тебя, что и большинство присяжных скорее поверит журналисту, чем профессиональному киллеру».
«Его будут судить. Как я рад!» — встрепенулся Джейк.
«Раньше времени не радуйся. Не исключено, что у него было тяжелое детство, неблагополучная семья, родители-алкоголики, да и Саттер на него плохо влиял. А кроме того, может и выяснится, что я недостаточно отчетливо зачитал ему его права во время ареста. И не успеешь оглянуться, как нашего красавчика отпустят на все четыре стороны. И еще извиняться за грубое обращение при задержании. А если его и посадят, то он несколько лет будет в тепле и заботе смотреть по телевизору детективы, качаться в тюремном тренажерном зале и жрать оплаченные из твоих налогов сосиски. Потом выйдет на свободу отдохнувшим и посвежевшим и примется за старое. Если повезет, сырая атмосфера колонии спровоцирует у него артрит на указательном пальце правой руки, и он не сможет заниматься любимым делом, как раньше. Да и ты, может статься, успеешь выйти на пенсию и уедешь доживать век во Флориду. Туда ему будет лень за тобой тащиться. Просто пришлет тебе бомбу по почте, да и все. В заключении он многому полезному научится.
Спасибо, успокоил.
Просто я офицер полиции и реально смотрю на жизнь. Не так часто выдается в жизни случай поучить журналиста уму-разуму. А если честно, я очень рад, что не ты прикончил Фредерикса. Смертельное ранение в грудь зачлось бы как самооборона, но два выстрела в голову с близкого расстояния тут уж не открутишься. Пришьют преднамеренное и попробуй докажи, что ты не верблюд. Твои коллеги разорвали бы нас всех в клочки. Даже если бы удалось доказать, что убитый был младшим братом Сталина, только немножко более гадким. «Тебя не спасли бы лучшие адвокаты мира!» В голосе Чендлера слышалась горечь. Видимо, старые обиды еще не были забыты. Джейк решил перевести разговор на более веселую тему. «Олли, я тебе честно все рассказал. Теперь твоя очередь. Как я очутился в больнице? Кто меня нашел? Я же валялся в лесу, вдали от трассы. В больницу тебя привезла скорая, а нашел тебя я.
Ты? Как?
Я старался поддерживать в тебе признаки жизни до самого приезда врачей. Теперь ты должен мне рубашку. Мне пришлось порвать ее, чтобы сделать тебе перевязку. Твое счастье, она была чистая. Как раз на прошлой неделе я устраивал постирушку. А если по справедливости, ты должен мне обед у Антонио и полную морозилку шоколадного мороженого. Хотя, если уж совсем по справедливости, ты должен мне дом в пригороде с лужайкой и гаражом на две машины. Куплю тебе котлету в весельчаке Лу, и мы в расчете. Котлету, луковые кольца и молочный коктейль.
Идет.
Тогда договорились. И раз ты категорически отказываешься отвечать на мой вопрос, ладно, не надо. Просто спасибо, и все. Когда все остальные репортеришки разделывали меня в пух и прах, ты написал такую шикарную колонку в мою защиту, что они все поджали хвосты. Ты тогда спас меня от увольнения, а мою семью... от голодной смерти. Так что мне было приятно спасти тебе жизнь. Я сделал это от чистого сердца, так что не благодари. А нашел я тебя очень легко.
Как это легко?
Короче, ты только не обижайся. Дело в том, что я поставил на твою машину радиомаяк.
Радиомаяк? Это что такое?
Такая маленькая электронная игрушка, которая посылает бесшумные радиоимпульсы на заданной частоте. Приемник был у меня, и я отслеживал твои перемещения с достаточно высокой точностью, благодаря тому, что сила импульса находилась в прямой зависимости от расстояния. Когда я заметил, что твой мустанг мчится прочь из города, прямо в дикие прерии, мне подумалось, что сие неспроста. Почему-то я сразу решил, что ты не на рыбалку отправился. Я звякнул Ребекке, чтобы не ждала меня к ужину, и пустился вдогонку.
Ты добровольно отказался от ужина? Олли, ради меня?
Видишь, как ты меня недооценивал. Теперь-то тебе ясно, что все это время имел дело с настоящим героем.
Но как ты нашел меня в лесу?
Радиомаяк вывел меня на твою машину. Рядом стояла Вольво неизвестной принадлежности. Я сразу понял, что дело нечисто. Вынул пушку и обследовал дом. Внутри никого не было, но кое-какие детали показались мне интересными. Например, разбитый фонарь над входом навел меня на мысль, что ты кокнул лампочку и дал дёру. Я посветил фонариком, нашел гильзы от Магнума. Не могу сказать, чтобы очень обрадовался. Следов было много, но только в одном направлении шло сразу 3 цепочки разных подошв. Я сделал вывод. Радушные хозяева решили поиграть с гостем в догоняшки.
Так все и было. Олли, ты гений.
Ладно, сам знаю. В общем-то, идти по следу было трудно, особенно в зарослях. Но вас было трое, и я справился. К счастью, птицы не склевали хлебные крошки, и маленький Чендлер вскоре вышел на Фредерикса. Бедняга был в таком состоянии, будто его метеоритом бабахнуло. У меня прямо живот заболел от такой картины. Спина, шея. Да, здорово ты его отделал. Ведь бил-то Фредерикса не Чарли, я правильно понимаю?
Джейк кивнул.
«Неплохо для журналиста Белоручки. Постараюсь тебя не сердить лишний раз. Думаю, Фредерикс был только рад, когда Чарли пустил ему пулю в голову. Кажется, это сейчас называют убийством из милосердия».
Чендлер усмехнулся и покачал головой.
«Короче, моей находке позавидовал бы любой следователь. Четкие следы на мокрой земле, гильзы, карманный фонарик с отпечатками пальцев. У меня в голове немедленно сформировалось несколько гипотез, но времени на их проверку не было. Я знал, что даже если убитый успел с тобой рассчитаться, его подельник все еще где-то прячется, поскольку иначе перед домом не стояла бы его Вольвочка. Я выключил свой фонарик, чтобы не искушать вооруженного противника своей ярко освещенной фигурой, и прислушался. Где-то через полминуты я услышал странный голос. До сих пор мурашки по спине пробегают, когда вспоминаю. Знаешь, что-то типа громкого шепота, но при этом как будто кто-то в трубу говорит. Жуть! Мне все говорят, что это просто вы с Чарли стонали. Но дело в том, что когда я вас обнаружил, всего 20 секунд спустя, не больше, вы оба были без сознания. А кроме того, что я, не знаю, какие бывают стоны. Но что бы то ни было, оно спасло тебе жизнь. Чарли бы дожил до утра, ничего бы ему не сделалось. Но вот тебе оставалось не больше 5 минут. По крайней мере, так сказали врачи. Знаешь, сколько в тебя влили чужой крови?
Не знаю.
И я не знаю, но только при мне они меняли капельницу 4 раза. Тебя ведь всего 3 часа назад перевели из реанимации в терапию. Врач из скорой сказал, что потеряй ты еще хоть каплю крови, можно было бы и не стараться. Впрочем, мне кажется, что крови у тебя вообще не должно было остаться. Повязка, которую я наложил, промокла насквозь. Тот же врач сказал, что если бы рану вовремя не перевязали и не придавили, то никакая скорая тебе бы не помогла. Хотя я все равно бы обрадовался, услышав их сирену в ночной тишине. Не представляешь, какое это чувство. Сидишь в темноте, в грязи и крови, а прямо на тебя на полной скорости мчится сияющая новогодняя елка с истошным приветственным криком. «Между прочим, знаешь, как я вызвал скорую?» «По мобильнику. Я же 2 недели назад купил себе сотовый телефон. И надо же, так он мне хорошо пригодился. Теперь надеюсь, что скоро мне предложат кругленькую сумму за участие в рекламном ролике, не будь мобильной связи, лежать бы Джейку в грязи. Слушай, можно без твоих дурацких приколов?» Джейк с притворным раздражением махнул рукой на Чендлера, а тот откинул назад голову и захохотал. Джейк силился вспомнить, что же тогда произошло в темноте, но на память приходило лишь мучительное сожаление о неиспользованных возможностях, смешанное с восторженным ожиданием новой прекрасной жизни. Он смутно припоминал чье-то лицо, склонившееся над ним, и удивительное спокойствие, установившееся в его душе после этого. Наверное, даже будучи без сознания, он мог ощущать присутствие Чендлера, заботливо перевязывавшего ему раны. Голос Солли вернул Джейка к реальности. «Вынужден признать, что у меня не было санкции прокурора на установление слежки за твоей машиной. Ты имеешь полное право подать на меня в суд, хотя вряд ли у тебя хватит совести засудить своего спасителя». «Надо подумать. Если расскажешь, наконец, свою историю про шимпанзе, и если она мне понравится... Но как тебе вообще пришло в голову нарушить священное право гражданина на личную жизнь и свободу передвижения? Интуиция опытного следователя. Или просто тебе повезло? Дело в том, что во время нашей романтической прогулки по парку у меня возникло подозрение, что ты мне нагло врешь. Я имею в виду твой внезапный вопрос про организованную преступность. На самом деле, один мой коллега высказывал такое предположение, но я с тобой его точно не обсуждал. Частично потому, что считал причастность мафии к этому делу совершенно невероятной. А раз я с тобой этот вопрос не обсуждал, но ты вдруг меня об этом спрашиваешь, остается единственный разумный вывод. Ты от меня что-то скрываешь. А зачем тебе что-то от меня скрывать, если я фактически ради тебя это расследование и веду? Я понял, что дело тут нечисто, и решил удостовериться. Неужели было настолько очевидно, что я говорю неправду? Скажем так, шпиона из тебя не выйдет. Провалишься в первый же день. Что особенно удивительно, если учесть, что ты журналист и по долгу службы должен быть самым отъявленным лгунишкой. Прости, что разочаровал тебя. Джейка немного задело столь явное оскорбление в адрес своей профессии, но он решил не обижаться. «Не извиняйся! Если бы ты умел лучше врать, мы бы тут с тобой не любезничали. Лежал бы ты посреди дремучего леса рядом с мертвецом в пиджачке и жалел бы о том, что некому навешать лапши на уши, потому что единственный живой собеседник уполз от тебя со связанными руками и ногами и где-то в чаще жует мох и мелких жучков. Так что, оказывается, есть польза от правды и вред от злостного вранья. Я это запомню. Олли вдруг перестал иронично улыбаться и снова открыл блокнот. У меня еще не все. Сейчас я тебе такое расскажу, что ты упадешь со своей койки и не встанешь. Что, бутерброды с колбасой подешевели?
Джейк еще не успел переключиться на серьезный лад.
Я не шучу. Это стало известно сегодня, несколько часов назад. Нам удалось найти убийцу твоих друзей.
Что?
Следствие не закончено, но он во всем признался.
Олли, не тяни, кто это?
Ты его не знаешь. Точно не твои агенты ФБР, впрочем, ты и сам это понял. Дело было так. Рано утром звонит нам один психиатр. С ним ты, кстати, знаком. Это доктор Сканлан.
Да, знаком. Но почему Сканлан вдруг позвонил в полицию?
Потому что по закону он обязан сообщать в полицию, если выявит участие кого-то из пациентов в уголовном преступлении. В данном случае он сказал, что на 100% ручаться не может, но подозрения очень сильные. Мы вызываем парня на допрос. Он все отрицает, но при этом нервничает. Странные вещи какие-то говорит. Я снимаю у него отпечатки пальцев и назначаю анализ крови. Пока ждем результатов, он сидит у меня в кабинете. Я решил, что если его отпустить, смоется, и вряд ли мы его опять найдем. Через 3 часа приходит из лаборатории Джина, моя ассистентка. Приносит бумажку, и что ты думаешь? ДНК подозреваемого совпадает с ДНК фолликула того волоса, который мы нашли на днище джипа, с точностью до 1 миллиардной.
Да ты что, Олли, здорово!
Короче, накрыли голубчика. Но ведь пока он чистосердечно не признается, остается куча невыясненных деталей. А я страшно не люблю белых пятен. Пришлось проявить немного изобретательности.
Изобретательности?
Вот-вот, изобретательности. Я сказал ему, что все знаю, так что для него будет лучше признаться самому. Упомянул про синие штаны, про ножовку с новым лезвием. Описал, как он подлез под джип, как зацепился бородой за днище, пока ползал на спине от одной тяги к другой. Упомянул, что он нервничал и беспокоился из-за шума от ножовки, что выглядывал из-под машины и проверял, не смотрит ли кто. Я даже показал ему ножовку со сменным резцом, 24 зубца, кобальтовая сталь, ту, которую купил специально, чтобы засечь время на перепиливание, помнишь? Она все еще валялась у меня в ящике, на всякий случай. Вот случай и пришел. Надо было видеть лицо нашего подозреваемого. Его всего перекосило. Еще бы, он почему-то решил, что мы нашли свидетеля, который нам все эти подробности и пересказал, и что будто бы мы где-то откопали его ножовку. А я, обрати внимание, ни слова не сказал на этот счет, так что уж не знаю, как ему могло такое в голову прийти?
Джейк смотрел на Олли с сделанным осуждением, тщетно пытаясь подавить в себе искреннее восхищение.
Короче, судя по всему, парниша сделал такой совершенно ни на чем не основанный вывод, и тут его прорвало. Он начал взахлеб рассказывать о всех деталях своего преступления. По-моему, он делал это с радостью и облегчением, как у них принято в группах восстановительной терапии. Может быть, принял меня за психиатра.
Джейк попытался представить доктора Чендлера с золотыми очками в небрежно отставленной руке на фоне яркой приемной,
где на столике обманчиво невинно разложены журналы Esquire. Ничего более нелепого придумать было невозможно. Чтобы отвлечься от странных образов, переполнивших его воображение, Джейк спросил: «И что дальше?» Хотя полагал, что сюрпризы закончились. «А дальше угадай, где работает наш саботажник?»
«Сдаюсь», —
покорно сказал Джейк, чтобы поскорее узнать правильный ответ. «Регенс!»
«Шутишь?»
«Работает в Регенсе. Покупает там всю свою одежду, ведь сотрудникам полагается скидка».
«Так что в итоге он тебе рассказал?»
«Все. Целый час не умолкал. Вот в 12 только расстались с ним».
Прозвучала 78-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.